Глава 17. Скотоводы-миллионеры. После спокойно проведенной ночи под 146 градусом 15 минутами долготы путешественники 6 января в 7 часов утра снова тронулись в путь, пересекая обширный округ Муррей. Они двигались на восток, и следы копытых лошадей и быков вытягивались по равнине в совершенно прямую линию. Дважды они пересекли следы скваттеров, направлявшихся на север, и все эти отпечатки копыт, несомненно, смешались бы, если бы на пыльной земле не выделялись следы коня Гленарвана с клеймом станции Блэк-Пойнт двумя трилистниками. Местами равнину бороздили извилистые, часто пересыхающие речки, по берегам которых рос самшит. Все они берут начало на склонах гор Буффало, невысокая, но живописная цепь которых волнисто вырисовывалась на горизонте. Решено было к ночи добраться до этих гор и там расположиться лагерем. Айртон стал подгонять быков, и к концу дня, усталые после 35 миль пути, они дотащили повозку до подножия гор. Здесь, под большими деревьями, раскинули палатку. Наступила ночь. С ужином живо покончили, после такого перехода больше хотелось спать, чем есть. Паганелю первому пришлось нести дежурство, и с ружьем на плече он прогуливался взад и вперед, чтобы не поддаваться дремоте. Хотя луны и не было, но благодаря яркому сиянию южных звезд ночь была светлая. Ученый развлекался чтением великой книги «Небо», всегда открытой взором и столь интересной для тех, кто может ее понимать. Глубокую тишину уснувшей природы нарушал лишь звон железных пут на ногах лошадей. Паганель, предавшись своему астрономическому созерцанию, был занят больше небесным, чем земным, как вдруг он был выведен из задумчивости какими-то отдаленными звуками. Географ стал внимательно прислушиваться, и к его изумлению ему послышались звуки рояля. До его слуха донеслось несколько трепетно звучных аккордов, ошибки быть не могло. «Рояль в такой глуши», — пробормотал Паганель. «Никогда не поверю». Действительно, это было более чем странно, и Паганель предпочел уверить себя, что это какая-то удивительная австралийская птица подражает звукам рояля, так же, как некоторые здешние птицы подражают звукам часов и точильной машины. Но в эту минуту в вышине прозвучал ясный, чистый голос. К пианисту присоединился певец. Паганель слушал, не сдаваясь. Но через несколько мгновений он был вынужден сознаться, что слышит божественную арию «Il mio tesoro tanto» из «Дон Жуана». Черт возьми! Как неудивительны австралийские птицы, но самый музыкальный попугай на свете не может же спеть арию из оперы Моцарта, — подумал географ. Он дослушал до конца этот шедевр гениального композитора. Впечатление от пленительной мелодии, раздававшейся в чистом прозрачном воздухе ночи, было неописуемо. Паганель долго наслаждался этой невыразимой красотой, но вот голос умолк, и кругом снова воцарилась тишина. Когда Вильсон пришел сменить ученого, то застал его в глубокой задумчивости. Паганель ничего не сказал матросу и, решив сообщить завтра Гленарвану об этом странном явлении, пошел спать в палатку. На следующее утро весь лагерь был разбужен неожиданным лаем собак. Гленарван вскочил на ноги. Два великолепных длинноногих пойнтера, превосходные образцы легавых собак английской породы, прыгая, резвились на опушке рощицы. При приближении путешественников они скрылись среди деревьев и принялись лаять еще громче. «По-видимому, в этих пустынных местах расположена ферма», — сказал Гленарван. «Раз есть охотничьи собаки, то есть и охотники». Паганель открыл было рот, чтобы поделиться своими ночными впечатлениями, но тут появилось двое молодых людей верхом на великолепных чистокровных лошадях, настоящих гунтерах. Оба джентльмена, они были одеты в изящные охотничьи костюмы, остановились, увидев путников, расположившихся табором, словно цыгане. Они, казалось, недоумевали, что означает присутствие здесь вооруженных людей, но в эту минуту заметили путешественниц, выходивших из повозки. Всадники тотчас же спешились и со шляпами в руках направились к женщинам. Лорд Гленарван пошел навстречу незнакомцам и назвал им свое имя и титул. Молодые люди поклонились, и старший из них сказал: «Милорд, не пожелают ли ваши дамы, а также и вы с вашими спутниками, отдохнуть у нас в доме?» «С кем я имею удовольствие говорить?» — спросил Гленарван. «Майкл и Сэнди Паттерсоны, владельцы скотоводческого хозяйства Хоттам. Вы уже на территории фермы, и отсюда до нашего дома не больше четверти мили».
«Господа, я боюсь злоупотребить вашим столь любезно предложенным гостеприимством», — начал Гленарван.
«Милорд», — ответил Майкл Паттерсон, — «принимая приглашение скромных отшельников, вы окажете нам честь». Гленарван поклонился в знак того, что приглашение принято. «Сэр», — обратился Паганель к Майклу Паттерсону, — «надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, если я спрошу, не вы ли пели вчера божественную арию Моцарта?»
«Я, сударь», — ответил джентльмен, — «а мой брат Сэнди аккомпанировал».
«Тогда, сэр, примите искренние поздравления француза, пламенного поклонника музыки», — сказал Паганель, протягивая руку молодому человеку. Тот любезно пожал ее, затем он указал гостям дорогу, которой надо было держаться. Лошадей поручили Айртону и матросам. Беседуя и осматриваясь, путешественники направились пешком к усадьбе в обществе молодых людей. Хозяйство Паттерсонов содержалось в образцовом порядке, как английские парки. Громадные луга, обнесенные серой оградой, расстилались, насколько мог охватить глаз. Там паслись тысячи быков и миллионы овец. Множество пастухов и еще больше собак сторожили это шумное стадо. Мычание и блеяние сливались с лаем собак и резким щелканьем бичей. На востоке взгляд останавливали австралийские акации и комедные деревья на опушке леса, над которым высилась величественная гора Хоттам, поднимающаяся на 7500 футов над уровнем моря. Во все стороны расходились длинные аллеи вечно зеленых деревьев, там и здесь виднелись группы густых кустов вышиной 10 футов, похожих на карликовые пальмы. Ветви их терялись в массе узких и длинных листьев. Воздух был напоен благоуханием мятно-лавровых деревьев, усыпанных гроздьями белых тонко пахнущих цветов. Среди живописных групп туземных растений росли также породы, вывезенные из Европы. При виде этих деревьев, персиковых, апельсиновых, смоковниц, яблонь, груш и даже дубов, у путешественников вырвалось громкое «Ура!». Идя под тенью деревьев своей родины, они восхищались и порхавшими между ветвей атласными птицами с шелковистым оперением, и иволгами, словно одетыми в золото и черный бархат. Здесь же путешественникам довелось впервые увидеть птицу, хвост которой напоминает изящный инструмент Орфея — лиру. Лирохвост носился среди древовидных папоротников, и когда хвост его ударял по листьям, то казалось почти удивительным, что при этом не раздаются гармонические аккорды. Паганелю захотелось сыграть на этой лире. Впрочем, лорд Гленарван был занят не только созерцанием феерических чудес этого нежданного оазиса в пустынных австралийских землях, он слушал рассказ молодых джентльменов. В цивилизованных английских поместьях всякий пришелец прежде всего должен был бы сообщить хозяину, откуда он и куда направляется. Здесь же, движимые какой-то тонкой деликатностью, Майкл и Сэнди Паттерсоны сочли своим долгом сначала поведать путешественникам, которым предлагали гостеприимство, о себе, и они рассказали свою историю. Это была обычная история молодых англичан, умных, предприимчивых,
и не считающих, что богатство избавляет от труда. Майкл и Сэнди Паттерсоны были сыновьями одного лондонского банкира. Когда им исполнилось по 20 лет, глава семейства сказал: «Вот, молодые люди, столько-то миллионов. Отправляйтесь в какую-нибудь далекую колонию, заведите там хорошее хозяйство, и пусть работа научит вас жить. Если дело пойдет на лад, отлично. Если нет, не беда. Мы не будем сожалеть о миллионах, которые ушли на то, чтобы сделать вас взрослыми людьми». Юноши послушались. Местом для посева отцовских средств они выбрали австралийскую колонию Виктория, и им не пришлось раскаиваться. По прошествии 3 лет их хозяйство процветало. В провинциях Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия насчитывается более 3000 ферм. На одних живут скваттеры, которые разводят скот, на других — поселенцы, главное занятие которых — земледелие. До прибытия двух юных англичан самым крупным хозяйством такого рода была ферма Джеймсона, чьи земли протянулись на 100 километров по берегу притока Дарлинга Пару. Теперь же первой по величине и по размаху стала ферма Хотэм. Два молодых хозяина были и скваттерами, и земледельцами одновременно. Они управляли своими огромными владениями с редким умением и, что еще труднее, необыкновенно энергично. Ферма была расположена, как гости и сами видели, в отдалении от главных городов, в пустынном уединенном округе Муррей. Она занимала пространство между 146 градусом 48 минутой и 147 градусом, то есть участок длиной и шириной в 5 лье, который ограничивали горы Баффало и гора Хотэм. На севере, по углам этого обширного квадрата, возвышалась слева гора Эбердин, справа — вершины Хай-Барвен. Здесь протекало множество живописных извилистых речушек и ручьев, притоков Овечьей реки, которая впадает на севере в Муррей. На таких угодьях можно было с равным успехом разводить скот и засевать землю. На 10 000 лье прекрасно обработанной земли туземные культуры чередовались с привозными, а на зеленых лугах паслись миллионы голов скота. И недаром продукция фермы Хотэм высоко ценилась на рынках Каслмейна и Мельбурна. Рассказ Майкла и Сэнда Паттерсонов об их хозяйстве подходил к концу, когда в конце широкой аллеи, по сторонам которой росли казуариновые деревья, показался дом. То был домик в швейцарском стиле из кирпича и дерева, прятавшийся в густых эмерофилис. Вокруг шла увешанная китайскими фонариками веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. Над окнами висели разноцветные маркизы, казавшиеся огромными цветами. Трудно было себе представить более уютный, ласкающий глаз, комфортабельный уголок. На лужайках и среди рощиц, раскинутых вокруг дома, высились бронзовые канделябры с изящными фонарями. С наступлением темноты весь парк освещался белым газовым светом. Газ поступал из резервуара, скрытого в чаще акаций и древовидных папоротников. Вблизи дома не было видно ни служб, ни конюшен, ни сараев, ничего, что говорило бы о сельском хозяйстве. Все эти строения, настоящий поселок более чем в 20 домов и хижин, находились в 1/4 мили от дома в глубине маленькой долины. От хозяйского дома в поселок был проведен электрический телеграф, по которому они могли мгновенно сообщаться друг с другом. Сам же дом, удаленный от всякого шума, казался затерянным среди чащи экзотических деревьев. В конце казуариновой аллеи через журчащий ручей был переброшен изящный железный мостик. Он вел в часть парка, прилегавшую к дому. Когда путешественники вместе с хозяевами перешли мостик, их встретил внушительного вида управляющий. Двери хотэмского дома распахнулись, и гости вступили в великолепные апартаменты, скрывавшиеся за этими скромными, увитыми цветами кирпичными стенами. Их глазам представилась роскошная обстановка, говорившая о художественных склонностях хозяев. Из прихожей, увешанной принадлежностями верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную в 5 окон. Рояль, заваленный всевозможными нотами, и старинными, и современными, мольберты с начатыми полотнами, цоколи с мраморными статуями, несколько картин фламандских художников на стенах, гобелены с мифологическими сюжетами, под ногами мягкие, словно густая трава, ковры, старинная люстра под потолком, расставленный всюду драгоценный фарфор, дорогие со вкусом подобранные безделушки, тысячи разных изящных мелочей, которые так странно было видеть в австралийском доме, все это являло прекрасное сочетание артистизма и комфорта. В этой сказочной гостиной, казалось, было собрано все, что могло развеять печаль добровольной ссылки и напомнить европейские обычаи. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь княжеском замке во Франции или в Англии. Свет смягчался, проходя через полузатененную веранду и тонкую ткань маркиз. Леди Элен, подойдя к одному из окон, пришла в восторг. Дом был расположен над широкой долиной, расстилавшейся на восток до самых гор. Луга сменялись лесами, среди них проглядывали большие поляны, а вдали виднелась группа плавно закругленных холмов. Все это представляло неописуемую по красоте картину. Ни один уголок на земном шаре не мог бы сравниться с этим, даже знаменитая райская долина в Норвегии у Телемарка. Эта огромная панорама, пересекаемая полосами света и теней, то и дело изменялась по прихоти солнца. Никакое воображение не могло бы нарисовать ничего подобного. Волшебное зрелище восхищало взор. Тем временем Сэнди Паттерсон приказал дворецкому распорядиться завтраком для гостей. И не прошло и четверти часа после прибытия путешественников, как они уже садились за роскошно сервированный стол. Поданные кушанья и вина были выше всяких похвал, но гостям больше всего доставляло удовольствие та радость, с которой молодые хозяева угощали их. Узнав за завтраком о цели экспедиции, братья Паттерсон горячо заинтересовались поисками Гленарвана. Они укрепили надежды детей капитана Гранта. Раз Гарри Грант не появлялся нигде на побережье, он, очевидно, в руках туземцев, — сказал Майкл Паттерсон. Судя по документу, капитан точно знал, где находится, и если он не добрался до какой-нибудь английской колонии, то только потому, что при высадке был захвачен в плен дикарями. Как раз это и случилось с его боцманом Айртоном, — заметил Джон Манглс. «А вам, господа, никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — спросила леди Элен. «Никогда, сударыня», — ответил Майкл. «А как, по-вашему, должны были обращаться австралийцы со своим пленником?» «Австралийцы не жестоки», — ответил молодой скватер. «И мисс Грант может не беспокоиться на этот счет. Известно немало случаев, когда проявлялась мягкость характера здешних дикарей». Некоторые европейцы подолгу жили среди них и не имели повода жаловаться на жестокость. «В числе их Кинг», — сказал Паганель, — «единственный уцелевший человек из всей экспедиции Бёрка». «Не только этот отважный исследователь», — вмешался в разговор Сэнди Паттерсон, — «но и английский солдат по имени Бакли». Бакли дезертировал в 1803 году с берегов залива Порт-Филипп, попал к туземцам и прожил с ними 33 года. А в одном из последних номеров австралийской газеты, добавил Майкл Паттерсон, есть сообщение о том, что какой-то Моррел вернулся на родину после 16-летнего плена. История капитана Гранта должно быть похожа на его историю, ибо этот Моррел был взят в плен туземцами и уведен ими вглубь материка после крушения судна «Перуанка» в 1846 году. Итак, мне кажется, вам не надо терять надежду. Эти слова чрезвычайно обрадовали слушателей. Они подтверждали догадки Паганеля и Айртона. Когда леди Элен и Мэри Грант удалились из столовой, мужчины заговорили о каторжниках. Паттерсоны знали о катастрофе на Кемденском мосту, но бродившая в окрестностях шайка беглых каторжников не внушала им никакого беспокойства. Уж, конечно, злоумышленники не осмелились бы напасть на их ферму, где жило больше сотни мужчин. К тому же трудно было допустить, чтобы эти злодеи решили углубиться в пустыне, прилегающие к реке Муррею. Им там совершенно нечего делать. Они рискнули бы приблизиться к колониям Нового Южного Уэльса, дороги которых хорошо охранялись. Такого же мнения придерживался Айртон. Гленрован не мог не исполнить просьбу своих радушных хозяев провести у них весь день. Эти 12 часов задержки дали 12 часов отдыха как для путешественников, так и для их лошадей и быков, поставленных в удобные стойла. И так решено было остаться до следующего утра. Молодые хозяева предложили гостям программу дня, которая была горячо одобрена. В полдень 7 породистых коней нетерпеливо били копытами землю у крыльца дома. Дамам была подана коляска, запряженная 4 лошадьми, которыми возница искусно управлял с помощью длинных вожжей. Всадники, вооруженные превосходными охотничьими ружьями, скакали по обеим сторонам экипажа. Доезжачие неслись верхом впереди, а своры собак оглашали леса веселым лаем. В течение 4 часов кавалькада объезжала аллеи и дороги парка, по величине не уступавшего какому-нибудь маленькому германскому государству. Правда, здесь встречалось меньше жителей, но зато все кругом кишело овцами. Дичи же было столько, что даже целая армия загонщиков не могла бы выгнать на охотников больше. Поэтому вскоре загремели один за другим выстрелы, вспугивая мирных обитателей рощ и равнин. Юный Роберт, охотившийся рядом с Макнапсом, творил чудеса. Отважный мальчуган, несмотря на наставления сестры, был всегда впереди и стрелял первым. Но Джон Манглс взялся наблюдать за Робертом, и Мэри Грант успокоилась. Во время этой облавы было убито несколько австралийских животных, которых до сего времени сам Паганель знал только по названию, таких, например, как вомбат и бандикут. Вомбат — это травоядное животное, он роет норы, как сурок. Ростом он с овцу, и мясо его привкусное. Бандикут — сумчатый барсук, превосходит хитростью даже европейскую лису и мог бы поучить ее искусству выкрадывать обитателей птичьих дворов. Такое животное, довольно отталкивающего вида, фута в полтора длиной, убил Паганель и из охотничьего самолюбия нашел его прелестным. «Очаровательное животное», — заявил географ. Роберт ловко подстрелил одну виверру, зверька, похожего на маленькую лису, чей черный с белыми пятнышками мех не уступает куньему, и пару опоссумов, прятавшихся в густой листве больших деревьев. Но, конечно, самым интересным из всех этих охотничьих подвигов была погоня за кенгуру. Около 4 часов дня собаки вспугнули целое стадо этих любопытных сумчатых животных. Детеныши мигом вскочили в материнские сумки, и все стадо гуськом помчалось прочь. До чего странно видеть огромные скачки кенгуру. Их задние лапы вдвое длиннее передних и распрямляются, словно пружины. Во главе убегавшего стада несся самец, футов в 5 вышиной, великолепный экземпляр кенгуру-великана. Погоня продолжалась неустанно на протяжении 4-5 миль. Кенгуру не проявляли признаков усталости, а собаки, опасавшиеся и не зря могучих лап с острыми когтями, не очень-то старались к ним приблизиться. Но, наконец, выбившись из сил, стадо остановилось, и кенгуру-великан, прислонясь к стволу дерева, приготовился к защите. Одна из собак в пылу погони подкатилась к самцу, но в тот же миг взлетела на воздух и свалилась на землю с распоротым брюхом. Конечно, и всей своре было бы не под силу справиться с этими могучими животными. Приходилось охотникам взяться за ружья. Только пули могли прикончить их. В эту минуту Роберт едва не пал жертвой своей неосторожности. Желая лучше прицелиться, мальчик так приблизился к кенгуру, что тот бросился на него. Роберт упал, раздался крик. Мэри Грант, онемев от ужаса и едва не лишившись сознания, протягивала руки к брату.
Ни один из охотников не решался стрелять, боясь попасть в мальчика. Но тут Джон Манглс, рискуя жизнью, бросился с раскрытым охотничьим ножом на кенгуру и поразил его в сердце. Животное рухнуло. Роберт поднялся на ноги, целый и невредимый. Миг, и сестра прижимала его к своей груди. — Спасибо, мистер Джон, спасибо, — сказала Мэри Грант, протягивая руку молодому капитану. — Он был на моем попечении, — отозвался Джон Манглс, пожимая дрожащую руку девушки. Этим происшествием закончилась охота. После смерти вожака стадо кенгуру разбежалось, а убитого кенгуру-великана охотники увезли с собой. Домой вернулись в 6 часов вечера. Охотников ожидал великолепный обед. Гостям особенно понравился бульон из хвоста кенгуру, приготовленный по-туземному. После десерта из мороженого и шербета все перешли в гостиную. Вечер был посвящен музыке. Леди Элен, прекрасная пианистка, взялась аккомпанировать хозяевам. Майкл и Сэнди Паттерсоны с большим вкусом исполнили отрывки из новейших партитур Гуно, Фелисиена Давида и даже из сочинений Рихарда Вагнера. В 11 часов подали чай. Приготовлен он был наилучшим способом по-английски. Но Паганель захотел попробовать австралийского чая, и ему принесли жидкость, похожую на чернила. Ничего удивительного, полфунта чая кипело в литре воды в течение 4 часов. Паганель хоть и поморщился, но объявил напиток превосходным. В полночь гостей провели в прохладные удобные комнаты, и они погрузились в сон после полного удовольствия дня. На другой день, на рассвете, они простились с молодыми скваттерами, хозяева и гости благодарили друг друга и обещали по возвращении в Европу встретиться в замке Малькольм. Наконец повозка тронулась, обогнула гору Хотем, и вскоре дом исчез из глаз путешественников, словно его и не было. Но еще целых 5 миль их лошади скакали по территории огромной фермы. Только в 9 часов последняя изгородь осталась позади, и маленький отряд вступил на почти неизведанные земли провинции Виктория.